Рождество – это праздник не одного события. Рождество – это глобальная история, которая изменила ход вообще человечества. Мне бы хотелось читать сегодня, размышлять над одной рождественской частью этой истории, записанной у Матфея, вторая глава с 16 по 18 стих. Это история и о царе Ироде, о младенцах, о волхвах. И финал этой истории. Матфея 2:16. «Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался и послал истребить всех младенцев, избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от 2 лет и ниже по времени, которое выведал от волхвов. Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию, который говорит: «Глас в раме слышен, плач и рыдание, и вопль великий. Рахиль плачет о детях своих и не может утешиться, ибо их нет». Интересная эта история. Я вот читаю всегда, вы знаете, я уже проповедую о Рождестве, ну, не один десяток лет на Рождество. И всегда есть вопрос: о чем проповедовать, если несколько рождественских собраний и в декабре, и в январе? О чем проповедовать? Казалось бы, все темы уже открыты. Но есть темы, которые снова и снова обращают на себя внимание. И вот эта тема избиения младенцев Иродом, его воинами, вы знаете, она вносит некий диссонанс в радость Рождества. Вообще это радостный праздник, мы все знаем. Рождество – это радостный праздник. Это праздник с каким-то умилением, праздник с младенцем маленьким, который, вы знаете, такой беззащитный. Это красивый праздник. Мы были в Воронеже, подъезжаем, едем по улице, подъезжаем к дому дочери нашей и зятя, и путь проходит мимо церкви, и мы аж остановились. Напротив их поместной церкви, украшенная огнями на фасаде церкви, на тротуаре, во дворе церкви, стоит такая инсталляция, рождественская тема. Здесь волхвы на верблюдах в полный рост, здесь пещера сделана стюками соломы, Мария, Иосиф, все подсвечено огнями, и люди останавливаются и фотографируются. Это так красиво. Рождество – это красивый праздник. Но также есть некая печаль, о которой я размышляю и думаю, не омрачит ли праздник Рождества вот эта печаль. Кстати, во многих христианских церквях 11 января, то есть вчера, вспоминали день Вифлеемской трагедии, день избиения младенцев вифлеемских. Но вы знаете, в этот день вспоминают не только это событие, вспоминают всех невинно убиенных детей. Так принято в традиции христианских церквей. И мы тоже сегодня вспомним, вместе со многими христианскими церквями, мы вспомним сегодня эту трагедию и поразмышляем над этой трагедией и попробуем извлечь из нее уроки. Волхвы, которые пришли в Иерусалим к царю Ироду, они задали вопрос. Задали вполне такой реальный вопрос. Если родился царь, то где же, как кроме дворца царя, в столице он может родиться? И они пришли к нему по простоте душевной. Но казалось, их вот этот зигзаг, по которому они шли, они вначале шли по звезде, и звезда их прямо вела к дому, где они должны были найти младенца. Но они потом, дойдя до столицы, они поняли, зачем нам звезда? Здесь можно уже самим найти. Мы уже пришли в столицу и сразу прямиком во дворец. А Ирод царь встревожился, потому что он боялся конкурентов и истреблял всех, кто маломальски имел хоть один шанс заменить его на престоле. И он истребил своих родственников, даже своих племянников, своих детей, он истребил ближайших конкурентов для того, чтобы никого не было на его трон. И этот на самом деле очень был опасный человек. И вот к этому опасному человеку приходят мудрецы с Востока и говорят: где родившийся царь иудейский? Где он? Ирод царь встревожился. А соответственно, если царь встревожился, то весь Иерусалим с ним тоже. Они не знали, что теперь будет делать этот злой человек. Чем это грозит народу и жителям города. Они встревожились. И вот поэтому Ирод послал мудрецов для того, чтобы они выведали место, время, нашли, где он, и ему сообщили. Он говорит, а я поклонюсь. Хотя сам замыслил худое. Волхвы нашли младенца, поклонились, принесли дары, вручили эти дары. И Бог им является во сне ночью. Говорят, не возвращайтесь к Ироду, иным путем возвращайтесь в свою страну. И они ушли иным путем. И вот Ирод, царь, увидел себя осмеянным волхвами и решил действовать иначе. Он послал свою гвардию, которые истребили бы всех младенцев в Вифлееме иудейском, от 2 лет и ниже. Они, как он думал, время появления звезды, оно было, наверное, 2 года назад. И он посчитал примерно, высчитал 2 года, наверное, от 0 до 2 лет, надо истребить всех младенцев, и под эту страшную косу смерти должен обязательно попасть тот претендент. Вы знаете, но Бог руководил всем этим процессом. И Бог Иосифу ночью тоже дает во сне откровение. Иосиф, вставай! Опасность грозит младенцу. Скрывайся. Иосиф, вы знаете, тоже обращает на себя внимание этот человек. Он тут же, написано, ночью встал, взял младенца, матерь его, и ушел из города, и спасся в Египет. И там было пророчество, о котором мы читаем, по-моему, пророчество Исаии, которое говорит, глаз в раме слышен, Рахиль плачет о детях и не может утешиться. Во время этой трагедии, по разным данным, пострадало, ну, кто-то говорит 14 тысяч, кто-то говорит 7 человек. В Вифлееме иудейском, в соответствии количества детей, мальчиков в таком возрасте, ну, считают, что это несколько десятков. Ребят, маленьких мальчиков, младенцев могли быть убиты. И в песне «Возрождение» 1008 номере «Рождество Христово» ангел прилетел, он летел по небу, людям песни пел. Есть в одном из последних куплетов такие слова. «Ирод злочестивый о Христе узнал и избить младенцев воинов послал». Многие художники обращались к этой теме и написали свои картины на эту тему. Многих трогала эта история с невинными мучениками. Это были первые мученики за Христа. Но есть, вы знаете, мученичество по выбору, осознанное мученичество, а есть мученичество по сложившимся обстоятельствам, по необходимости. Вот младенцы, они не выбирали путь мученичества. Они, вифлеемские младенцы, пострадали, потому что они оказались не в то время, не в том месте. Но, тем не менее, в этот день, 11 января, вспоминают всех младенцев, которые страдают во время войн, во время этих революций, катаклизмов, невинно убиенных младенцев, вспоминают в этот день тех, кого убивают их родители через так называемое планирование семьи, то есть буквально через аборты. В этот день в христианских церквях вспоминают таких младенцев. И эти младенцы, конечно, мы читаем в Царстве Небесном, они куда идут? В Царство Небесное. Христос сказал, ибо их есть Царство Небесное. Младенец, который не умеет еще отличать правой руки от левой, то есть такой уровень Христос положил. Эти младенцы идут прямиком в Царство Небесное. Поэтому Христос всегда о них заботится, о таких детях. И вы знаете, сегодня мы тоже хотели говорить об этом событии. Потому что Вифлеемская трагедия, она не была разовым событием. Она, к сожалению, продолжается и сегодня, Вифлеемская трагедия, и многие дети сегодня продолжают страдать. Мы должны сказать, что сегодня чрево матери – это, наверное, самое опасное место в мире. Я не устану об этом повторять. Нам не хочется об этом говорить, но церковь должна возвысить голос за тех, кто обречен на убиение. Возвысьте голос, говорит Писание. И почему вы не можете возвысить голос? Мы должны об этом говорить. Тогда как мир идет и живет как ему угодно, но кто за невинно страдающих будет поднимать голос свой? И церковь должна быть в этом ряду. И православная церковь наша поднимает свой голос. И многие церкви поднимают свой голос. И особенно в этот день напоминают обществу о том, что мы должны стать в проломе, мы должны спасти самых незащищенных. Говорить об этом, молиться об этом, проповедовать об этом, чтобы спасти хотя бы одну душу. Я помню, как-то у меня появились кассеты в середине даже 90-х годов про аборты. Я дал одной семье, в нашей церкви была семья одна, я дал посмотреть эти кассеты, они были потрясены, они дали своим знакомым, а те дали еще своим знакомым. В общем, десятка два семей просмотрела. И потом они сказали, несколько человек, которые думали об аборте, они остановились, и они сохранили своих детей. Смотрите, даже две кассеты, простое такое вот общение, оно послужило тому, что спасли жизни нескольких детей. Это тоже очень важно. Мы должны понимать, что сегодня в мире в год совершается около 55 миллионов абортов. В нашей стране до миллиона. Представляете, такой город, как Ростов, ежегодно просто уничтожается. Это больше детей гибнет, чем во всех войнах в году. Это на самом деле страшное преступление, и мы должны об этом думать. Но если Ирод убивал детей, потому что он хотел сохранить свое положение, свою власть, остаться вот так при своей должности, то почему сегодня родители убивают своих детей? Они тоже хотят сохранить свое положение. Кто-то хочет не потерять фигуру, кто-то хочет сохранить свое положение, кто-то не хочет лишних забот и проблем себе. Они хотят жить в удобстве, в том удобстве, которое они уже себе организовали. Ребенок как раз и вносит в жизнь семьи как бы некоторую суету. Я встречаюсь сейчас, больше общаюсь с детьми, смотрю на маленьких детей, на внуков своих, и смотрю, сколько оказывается вот этой суеты в доме. Как надо рано вставать, среди ночи вставать, проснуться, а дочь с зятем качают. Младшую дочку свою среди ночи. В 4 она может проснуться. Она рано просыпается, надо в 5. Покачают, укачают и спят. И ночью они думают, ага, под утро, кто первый проснется, кто пойдет к ребенку вставать каждый раз. Вы знаете, ребенок вносит в нашу жизнь вот некоторые неудобства. И поэтому это не нравится людям. И они хотят от этого избавиться. И сегодня мы тоже должны думать, что... Ну, мы думаем иногда, что ребенок родился. И дом, наверное, это самое безопасное место для ребенка. Но, к сожалению, это бывает не так. К сожалению, потому что мы сами принесли в наш дом телевизоры. Мы сами принесли в наш дом мобильные устройства. Мы подключили их к интернету. Мы раздали нашим детям телефоны, планшеты, смартфоны. Мы не научили их, как пользоваться этими устройствами. И мы отпустили этот их опасный этот мир интернета, где есть все, где столько опасностей. Сегодня ученые, преподаватели бьют тревогу, как негативно влияет интернет на ребенка. Ребенку нельзя, говорят сегодня христианские, даже социологи, воспитатели, что нельзя до 14 лет давать подключенный смартфон к интернету, потому что ребенок не может с ним пользоваться. Если права ребенку на автомобиль, там, на мопед выдают в каком возрасте, когда он пройдет обучение, несколько экзаменов сдаст, и потом только он после 18 или там мопед 16 лет может выехать на дорогу. Отпускать в этот мир полной опасности. Мы сегодня отпускаем детей, которые покушать не могут. Они сидят, им включают на телефоне какой-нибудь мультик такой, ну вот, не совсем здравый. А в это время ребенку кашу толкают в рот. Приучают ребенка к этому. И мы должны сегодня понимать, что опасности грозят нашим детям. Школа, мы тоже думаем, что отпустили детей в школу, а там их тоже подстерегает опасность в школе. Раньше нашу школу охраняла баба Маша, такая маленькая бабушка-уборщица со шваброй и с тряпкой половой. И она наводила порядок на раз-два просто. И на переменах, и все. На раз-два. Брала тряпку и вот так. И все, и порядок был. Сегодня охрана в форме. Вы знаете, сегодня подключены тревожные кнопки. А дети наши не стали в большей безопасности в наших школах. Сегодня вот этот буллинг, это не боулинг, это буллинг. Это когда травят детей в интернете, и так травят детей. Это наркотики, которые сами дети распространяют в школе. Дети на уроках уже курят вот эти вот штучки. Потом начали какие-то вот аэрозоли вдыхать. Сегодня учителя не знают, что делать с этими детьми. На самом деле школа перестала быть безопасным местом. Наше общество с полицией, с уполномоченными по правам ребенка тоже не защищают наших детей в полной мере. Мы тоже понимаем, что наше общество, сегодня и правители нашего общества бьют тревогу, потому что наши дети оказываются в опасности. Духовно-нравственная компонента в образовании, вводят важные уроки по понедельникам. Все это хорошие на самом деле предпосылки, чтобы хоть как-то защитить наших детей. Но тем не менее, мы должны об этом думать. Вы знаете, церковь, к сожалению, тоже не дает стопроцентной гарантии нашим детям. Мы думаем, что если родители или бабушки, дедушки взяли ребенка, ввели его в церковь, запустили его во двор молитвенного дома или в здание, то все, ребенок уже в безопасности, ребенок уже автоматически попадет в Царство Небесное. А нет. Сколько детей ходило в воскресные школы, а их сегодня нет. И мы должны об этом думать. Мы должны об этом молиться. Вот как раз вот эта Иерусалимская, Вифлеемская, простите, трагедия, она и дает нам возможность сегодня остановиться в нашей суете, в этой череде праздников и посмотреть на самых незащищенных, на самых уязвимых, кто находится рядом с нами, на наших детей. И сегодня мы должны подумать также о том, а есть ли наша вина в том, что наши дети в опасности? Есть ли наша вина в том, что наши дети находятся в миру, а не с Господом? Есть ли наша вина? Мы сегодня об этом должны подумать. Мы должны сегодня попросить у Бога прощения. Господи, Ты прости нас за то, что мы когда-то упустили своих детей. Мы больше заботились о том, чтобы их накормить, напоить. Мы бежали на работу, но у нас не было времени посидеть и пообщаться с нашим ребенком, уделить время нашему ребенку, даже в выходной день. Спросить: ребенок, сын или дочь, как у тебя дела в школе? Чем ты обеспокоен? Что у тебя на сердце? Это тоже очень важно. Мы должны понимать, что сегодня во всех военных конфликтах, во всех войнах, вот этих целой череде цветных революций больше всего страдают дети и христиане. Дети и христиане. Вот посмотрите, очередная революция за революцией происходит в мире. Но первыми страдают дети. И церкви страдают, и христиане страдают. Поэтому дети являются самыми уязвимыми в нашем обществе. Я помню, как в 2005 году мы были в Беслане. Через год ровно после бесланской трагедии мы были там в школе. Я был с двумя сыновьями, мы зашли в эту школу, были в этом спортзале, прошли по коридорам. Все еще хранило следы того страшного дня 3 сентября, когда там произошла вот эта самая массовая такая трагедия, когда около 1000 детей оказались в заложниках и 335 примерно где-то погибли. И когда мы ходили по этим коридорам, и в стенах были еще следы от пуль, там достаточно много. Я представляю, какая опасность, как смерть носилась там по этим коридорам и по этим залам, спортзалам, и как гибли там дети. Это было страшно. И я молился там, чтобы это никогда не повторилось. Потом несколько еще лет после этого, приходя на школьную линейку, я невольно оглядывался по сторонам. На самом деле трагедия, которая показала, что и школа может быть опасным местом. А другом мы должны сказать, сколько отцов сегодня, вопреки примеру Иосифа, оставляют свои семьи, увлекаясь посторонними женщинами, другими женщинами. Они бросают свою семью, своих сыновей, своих дочерей, идут на сторону, увлекаясь своими какими-то свежими, новыми эмоциями. И дети воспитываются без отца. А сколько матерей сегодня из-за своего эгоизма и своей склочности, своего злого языка, отсутствия прощения, отсутствия ума и мудрости, они делают так, что остаются одни, что от них уходят их мужчины. Там вина обоих. И сколько сегодня детей воспитываются в неполных или неполноценных семьях. Это тоже страдание сегодня. А ссоры, разводы в семье калечат души детей. На самом деле калечат, лишая их шанса иметь добрый пример. Добрый пример для подражания. И если мы, например, в своих семьях позволяем при детях рассуждать или обсуждать церковь, обсуждать проповедников, говорить плохо о церкви, то потом, наверное, очень трудно надеяться на то, что наши дети пойдут в эту церковь и будут ее воспринимать. Нам надо в этом каяться? Надо, конечно, потому что дети, хотим или не хотим, они очень точно запечатлевают в своей памяти все наши слова, наши поступки. Если мы будем любить Господа, братьев и сестер, церкви, то, скорее всего, и наши дети будут относиться с уважением к этой церкви. Мы должны об этом подумать тоже, братья и сестры. И сегодня все-таки я хочу закончить на радостной ноте. В мир пришел Спаситель. Тот самый Спаситель, который мы читаем в Евангелии от Луки. Один только пример еще из Евангелия, позвольте привести. Евангелие от Луки 7:11. Евангелие от Луки, 7 глава, 11 стих. «После сего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ними шло многие из учеников Его и множество народа. И когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери». И она была вдова. Она была вдова. «И много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь. И подойдя, прикоснулся к одру, то есть к этому гробу, неши остановились. И он сказал: юноша, тебе говорю, встань. Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить. И отдал его Иисус матери, и объял всех страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, Бог посетил народ свой». Иисус Христос вот только в одном этом даже случае конкретно, Он показал, что Ему есть дело до скорби. Если еще живы родители, не все потеряно, если живы дети, не все имеет, не все прошло еще. Господь сегодня хочет остановить спешащую куда-то мать, у которой духовно мертвый ребенок. И хочет сказать ей, той матери или отцу, который плачет сегодня о своих детях: не плачь, есть надежда, есть шанс. Я пришел для того, чтобы оживить, воскресить духовно мертвых людей. Я пришел для этого. Христос говорит сегодня: не плачь. И тогда, когда повторяется Вифлеемская трагедия, когда повторяется вот эта мировая сегодня трагедия, когда столько детей гибнет, Христос хочет, чтобы мы обратили на детей внимание. Вы знаете, не Ирод злочестивый, лукавый вышел на охоту за нашими детьми сегодня, за нашими внуками, за нашими правнуками. Он хочет их погубить, он хочет опутать их, увлечь в сеть свою для того, чтобы они пошли вместе с Ним. Но Рождество – это тот праздник, когда в мир пришел Спаситель. Пришел спасти людей своих от грехов их. И в этой истории есть еще Божья чудная предусмотрительность. Когда Господь вот через сновидение, Он руководит всем этим процессом и управляет, и не дает совершиться вот этой полной трагедии. Еще на себя обращает внимание позиция и поведение Иосифа, его послушание. Смотрите, он был верен, он не покинул свою семью, хотя у него были, наверное, такие мысли, когда его невеста перед свадьбой, вдруг он узнает, что она имеет уже в чреве ребенка. И он не оставил ее, и он был еще послушен Господу. Бог ему говорит: Иосиф, встань, младенца, возьми и матерь его, и беги. И он тут же ночью встал и пошел. Послушание. Это для нас сегодня пример, чтобы мы тоже были послушны Господу. Если бы Господь говорит: возьми младенца и веди его в церковь, возьми младенца, проводи с ним время, возьми младенца, читай с ним Писание, молись вместе с ним, давай ему доброе наставление, назидание с примером своей жизни. Это очень важно. Вы знаете, 8, буквально, наверное, 3 дня назад или 4, 8 января мы были в Брянске. Родственник наш, двоюродный брат нашего отца, Иван Анисимович Романенко, пригласил на юбилей. 70 лет ему. И мы вот с родственники нас взяли и на машине туда отвезли. Мы были на этом как представители нашего клана, нашего колена, нашей семьи. Приехали туда, были на этом празднике. Собралось около 200 человек где-то в зале. Было 12 его детей, 46 внуков. Не знаю, десятка два пресвитеров приехали, люди, хористы, он регент хора. Приходили люди и выходили и говорили, поздравляли именинника, поздравляли юбиляра. Вышел хор из внуков, представляете, 46 внуков. Вышли и пели дедушки. Один из внуков говорит: деда, мы не знали, что ты такой крутой. Они послушали поздравления, которые все поздравляют его, и вышли, говорят: вот это да, какой у нас дед. И пели ему песни. Дети выходили вместе с невестки, зятья, дочери, вы знаете, выходили, пели, поздравляли. Вышел старший сын, и он стал говорить, какой у него отец, как он его ценит. Этот мужчина, у которого уже несколько своих детей, и он вышел, и он плачет, и признается отцу в любви. Вы знаете, это дорогого стоит. Я вот смотрю и думаю, вот этот отец, он и как отец, и как регент, который основал хора вот эти в Брянске, оркестры в Брянске, у которого было и служение, и семья. И вокруг двух вот этих столпов и держалась вся его жизнь проходила. Это служение Богу и служение своей семьи. И дети говорили: папа, ты для нас пример. Мы хотим быть такие, как ты. И мы строим свою семью, как ты и мама строили свою. Но это, говорит, недосягаемый для нас идеал. Мы не можем достигнуть такого идеала, потому что то, как вы жили, общались друг с другом, общались с нами, как вы служили Богу, это на самом деле, это очень большая вышина, к которой мы стремиться должны в нашей жизни. Это на самом деле большое дело, когда дети в безопасности. Самое безопасное место – это когда родители любят Господа и любят друг друга. И послушны ему, как Иосиф, муж Марии. Это самое безопасное место. Вот рядом с такими родителями дети в большей безопасности. Вот почему мы хотим говорить сегодня о том, чтобы мы были тем безопасным местом. Чтобы мы любили Господа, служили Ему, любили друг друга. И дети будут смотреть на нашу жизнь. Это очень важно, братья и сестры. Хотелось бы сегодня еще сказать о том, помолиться вместе с нами. Во-первых, помолиться Богу о наших детях. Они в опасности. Надо помолиться. Потому что сатана вышел на охоту за нашими детьми. Мы первые помолимся Господу о наших детях, потому что они в опасностях. Пока не живы, можно все поправить. Господь может их спасти. Второе, помолимся Господу о прощении, что мы не уберегли наших детей, что мы пропустили где-то время, не домолились, не донаказали, может быть, не дали доброго примера, не дали достаточно времени, где-то не настояли, у нас не хватило где-то мудрости в воспитании наших детей. И помолимся о тех, кто оставляет своих детей, о тех семьях, которые сегодня рассуждают, что сделать с этим ребенком. Где есть двое, и они думают, что третий лишний. третий не лишний. Есть люди, которые думают, что третий лишний. И они размышляют сегодня, убить этого ребенка или оставить, передать куда-то. Вы знаете, маленькую историю расскажу вам. В 1955 году в Америке в одном студенческом кампусе такая пара студентов встречались. Она немка из Германии, он сириец, приехавший из Сирии. И вдруг они узнают, что у них будет ребенок. Они решили все-таки родить ребенка, но у них отношения не были узаконены. И потом семья этой немки и семья этого сирийца, они были против, чтобы они, вот как бы не доучившись, оставили себе этого ребенка, и они решили его просто выкинуть, отдать его в приют, отдать на усыновление. И они его отдали. Когда мы ходили в приют для детей, у нас тут в начале, в середине 90-х годов в Новочеркасске, в дом ребенка, в дом малютки, ходили, мы смотрели на этих деток, которые сидят в этих люльках, они мокрые, они не успевают их там за ними ухаживать, мы носили гуманитарную помощь туда, смотрели на этих детей, и сердце обливалось кровью. Вначале эти дети плачут, ищут маму, а потом они просто замыкаются, сидят вот так, качаются в этих люльках, потому что они нуждаются, чтобы кто-то обнимал, они нуждаются, чтобы кто-то их прижимал к себе. У ребенка есть потребность несколько первых лет, даже и потом, даже, чтобы мама и папа были рядом. Эти дети лишены. Вот эта семья, еще не семейная пара, но пара студентов отдали своего ребенка куда-то. И установила семейная пара, вырастили этого ребенка, дали ему образование. Этот ребенок вырос, стал известным человеком. И звали его Стив Джобс. Это тот основатель компании Apple, которые всемирно известные телефоны, планшеты, компьютеры. Это тот ребенок, который оказался ненужный своим родителям, тем как биологическим родителям. Сколько сегодня ненужных детей бродят по миру, потому что родителям нет времени. Родители весело проводят время свое, может быть, в пьянках, в гулянках. Кто-то, может, далеко работает, не воспитывает, не уделяет внимания детям. И у нас сегодня есть возможность помолиться о таких семейных парах, которые не думают, чтобы Господь обратил их лица, во-первых, к себе, к Богу, и потом к друг другу и к своим детям. Чтобы Бог дал, чтобы в нашей стране, в нашем народе родители правильно и здраво воспитывали своих детей. Аминь.